Здравствуйте, отец Андрей.
Приветствую вас, Инесса, и вас, дорогие телезрители.
Продолжается Великий пост, и большая часть его уже пройдена. Пятая неделя посвящена памяти праведной Марии Египетской. За этим богослужением был полностью прочитан Великий покаянный канон Андрея Критского, было прочитано житие святое, составленное святым Сафронием Иерусалимским. Отец Андрей, почему Церковь Великим постом вспоминает Марию Египетскую? Какова была история ее жизни?
Ну, во-первых, вы уже упомянули, что мы вступаем в такую вот череду, в полосу уникальных богослужений, которые совершаются только раз в году и больше не повторяются. Это действительно было вот и чтение канона Андрея Критского за один раз. Можно сказать, что один раз канон мы уже прочитали, но разделенный на четыре части в начале поста. И тогда, может быть, мы не почувствовали какого-то особенного усилия, не почувствовали усталости, тяжести. Сейчас это богослужение, которое длилось не один час, конечно, навевает нам мысли о том, насколько действительно не просто сложно, бывает и тяжело человеку молиться, тяжело и физически. Была суббота Акафиста, приближаемся мы к Страстной неделе, где богослужения вот каждого дня, они уникальны и повторятся только через год. И вот память Марии Египетской, ну и так называемое Мариино стояние, они действительно уже вот очень тесно вот связаны с темой Великого поста. Если вначале, как мы с вами говорили, это были более такие вот, ну как бы праздничные, более торжественные моменты, которые нам говорили, ну, о всем православии, да, о торжестве православия, то последние недели, они, конечно, более такие вот конкретные, великопостные, потому что и память преподобного Иоанна Лествичника, и произведение, которое он написал, это, можно сказать, настольная книга, должна быть наша во время Великого поста. И пример Марии Египетской, пример именно покаяния, которое, ну, можно сказать, на все времена и во всех народах прославляется.
Напомните ее историю, пожалуйста.
Это замечательная святая вначале была ужасной грешницей. Она занималась развратом, и даже вот не столько, как вот за деньги или там по нужде, как иногда предаются этому пороку. Этим занималась для удовольствия, видя, так сказать, радость от того, что соблазняет, наталкивает других людей на грех. И, собственно, в Иерусалим даже она попала, потому что села на корабль с паломниками, но не для того, чтобы вместе с ними молиться, а для того, чтобы их соблазнять. И когда совершенно неожиданно с ней, вот уже она пришла в Иерусалим, случилось такое чудо, что она не могла войти в храм. И не просто не могла войти, потому что, там, может быть, храм был переполнен, а мимо нее люди спокойно входили и выходили, а какая-то сила удерживала ее от того, чтобы войти в храм. И вдруг она поняла, что это сила Божия, которая препятствует ее грехам. И она раскаялась, и как только она обратилась к Богу с молитвой: «Господи, прости меня грешную», она вошла в храм. Она принесла покаяние, сподобилась причастия, и уже по внушению свыше она удалилась за Иордан, где более 40 лет провела в посте и молитве. И вот поэтому она для всех нас является не только примером, она является надеждой для любого грешника. Потому что какие бы тяжелые, как нам казалось бы, страшные грехи, даже, может быть, и мелкие грехи, но в совокупности, тоже могут они привести человека в уныние и в печаль. Какие бы грехи мы ни совершали, Господь искупил все наши грехи. И если мы живем, значит, у нас есть время для покаяния, время для исправления нашей жизни. И на Руси всегда житие Марии Египетской было, ну, любимым чтением, так же, как и житие других святых были любимым домашним чтением на Руси. Я думаю, то, что во время богослужения прочитывается полностью ее житие, и нам дает прекрасный пример того, что в остальные дни поста, что нужно читать, на что нужно обращать внимание, потому что святые и пример нам подали доброй жизни, они показали, как в этой вот жизни можно реализовать слова Христа, которые они слышали. И поскольку святые были совершенно вот в разных возрастов, в разных положениях в обществе, любой человек может найти для себя пример, которому мог бы в той или иной степени подражать. Вот Мария Египетская – это святая, которая вот в конце 4 века удалилась в пустыню. Она, конечно, несла там и беспримерный пост, и беспримерную молитву. И когда даже старец Зосима пришел к ней, приведенный Духом Святым, для того, чтобы смирить свое самолюбие, свою гордыню, когда старец Зосима с ней общался, он был удивлен тому, что она разговаривает с ним словами Священного Писания.
И она была неграмотная.
Да, неграмотная женщина. И он спросил ее, чему ты училась, когда ты училась. Ну, ее простой ответ, что никогда и ничему она не училась, он понял, что Господь вразумляет ее так же, как Господь когда-то вразумил псалмопевца царя Давида, так же, как Господь когда-то вразумлял святых отцов, с какими словами, даже какими словами нужно обращаться к Нему. И эти слова записаны в молитвах, словах, записаны в богослужебных книгах, которые тоже являются нам образцом и примером. Если мы читаем эти слова, ничего не понимая, то это молитвой не назовешь. Но если мы исследуем эти слова для того, чтобы вникнуть, с какими мыслями, с какими чувствами святой обращался к Богу, Бог слышал его и отвечал, то мы можем попробовать с такими же мыслями и с такими же чувствами, этими или другими словами обратиться к Богу. Но нужно не забыть после этого дать время, чтобы хотя бы постараться услышать Божий ответ. Конечно, всегда есть возможность самого простого диалога. Молитва – это обращение к Богу. Святое Писание, Евангелие – это слова Бога, обращенные к нам. Но нужно не забывать о том, что нужно прислушиваться к своему сердцу, к тому, что рождается в нем. И если там рождается какой-то ответ, и мы сверяем его со словами Священного Писания, и он в этом русле, он в этом духе, значит, мы принимаем это как Божье указание. А если ответа нет, если сердце молчит, это тоже очень важно. Это значит, нужно задаться вопросом, а что же мешает в нашем сердце поместиться туда Божьему Слову, Божьему ответу? Какой грех? Или какая совокупность грехов, может быть, суета житейская, которой мы предаемся? И в этом смысле и ответ, и отсутствие ответа, можно сказать, они равноценны. Зависит от того, как мы к этому относимся. Вот. Опять же, если мы вспомним свою школьную любовь, для нас самым главным было, мы уже говорили с вами, держаться за ручку, смотреть в глазки, слышать или молчать, но быть вместе. А если нет в руке любимой руки, если глаза не встречают любимый взгляд, мы готовы свернуть горы. Если мы в своем сердце не слышим ответ Божий, значит, нам нужно свернуть горы, нам нужно не отчаиваться, не лениться, а нужно трудиться для того, чтобы эти горы свернуть, и Бог был с нами для того, чтобы мы услышали Его ответ. И вот, как мы видим, общение может быть и простым, и сложным. И покаяние, которое мы приносим Богу, оно тоже может быть и простым, и сложным. Точно так же, как Мария Египетская от очень, так сказать, простых слов, от сознания своего греха и буквально двух слов «Господи, прости» получила прощение, исподобилась причастия, отправилась на подвиги. Точно так же, как просто начиналась ее жизнь, так, можно сказать, вот сложно, окруженная вот чудесными событиями, наделенная даром прозорливости, даром познания Священного Писания, она из этой жизни ушла. Так и нам в церкви предлагаются от простых до сложных моментов. Единственное, что нужно помнить о том, что за сложные нельзя браться до тех пор, пока мы не освоили простые моменты. И если мы говорим, что вот Мария Египетская вот 40 лет подвязалась в пустыне, 40 лет она была без исповеди и без причастия, но это значит, что 40 лет она сохраняла в себе этот дар исповеди и причастия, которое она получила в Иерусалимском храме. Мы же не храним так долго Божьи дары. Мы, бывает, теряем их сразу, и поэтому нам нужно пополнять их чаще. Если Мария Египетская 17 лет питалась 5 хлебушками маленькими, которые взяла с собой из Иерусалима, нам, конечно, нужно пользоваться более простыми путями. И если самое простое покаяние, которое, самый простой способ – это исповедь, которая предлагается в церкви, значит, этим способом и нужно пользоваться. Ну и если мы обычно советуем нашим прихожанам хотя бы раз в месяц исповедоваться и причащаться, то Великим постом можно и чаще, можно и 2 раза в месяц, кому-то можно и чаще, и каждое воскресенье. В общем, нужно посмотреть по нашим силам, возможностям, по нашим желаниям. И вот то, что Церковь нам предлагает весь спектр от простого до сложного, как дает нам возможность сообразно своим силам выбрать именно то, что нам необходимо.
И дает надежду в лице святой преподобной Марии Египетской изменить свою жизнь к лучшему. Суббота пятой седмицы называется субботой Акафиста, а сама служба получила название «Похвалы Пресвятой Богородицы». Какие события вспоминает Церковь сегодня?
Сегодня как раз вот суббота Акафиста, и мы призываем помощь Матери Божией в нашем великопостном труде. Этот акафист уникален. Он таким образом за богослужением прочитывается столько раз в год. И даже долгое время, вот несколько столетий в церкви, не было традиции составлять акафисты святым или по каким-то случаям, по каким-то праздникам. Акафист Спасителю, акафист Божией Матери. И по глубине насыщенности вот этих произведений, по глубине чувств, которые они вызывают у верующих людей, даже авторы церковные воздерживались от написания акафистов по другим каким-то случаям. И даже когда через несколько столетий как бы эта традиция была, ну, не то, что нарушена, возникла другая традиция составлять акафисты разным чтимым святым. И мы знаем, что есть такие вот замечательные произведения, как акафист, скажем, святому Николаю Чудотворцу. Есть и другие акафисты, которые написаны очень высоко духовными, так сказать, глубокими людьми, литературно одаренными. То в какой-то момент это акафистное творчество наполнялось или, может быть, некачественными переводами, или не очень глубокими текстами. Поэтому некоторые святые, ну, если не порицали, то ограничивали своих прихожан, ограничивали свою паству в рвении почитать акафисты. Но вот, зная все это, тем, так сказать, больше у нас поводов прийти в храм и послушать, каким особым чином вот вчера вечером, в пятницу, был прочитан этот акафист и читался, и пелся. Вот, какое замечательное, глубокое содержание. Но этот акафист есть у нас в молитвословах, и поэтому мы можем практически в любой момент открыть эту книжечку и познакомиться с содержанием этого замечательного молитвенного гимна, этого молитвенного произведения. Евангельское чтение подсказывает нам, каким образом мы должны идти путем Великого Поста, на что нам надеяться, к чему стремиться.
Давайте обратимся.
Вот, да, хотя это чтение вот, ну, несколько парадоксальным образом, можно сказать, вот от противного научает нас. Это Евангелие от Марка, 47-е зачало, которое находится в середине 10 главы. Когда были они, это Господь Иисус Христос со своими учениками, на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. И вот, подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот, конечно, глубина этого текста не может быть исчерпана нашим кратким комментарием. Ну вот, хочу обратить вот на точность этого текста даже вот в бытовых подробностях. Например, когда мы читаем: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим». восходя именно вот как точно, потому что Иерусалим находится на вершине горы. И именно восходят, не подъезжают, не спускаются, именно восходят, поднимаются на гору все паломники, все люди, приходящие в Иерусалим. В прошлое воскресенье мы уже слышали эти слова, что Господь начал учить своих учеников, что когда Он придет в Иерусалим, Ему придется пострадать, Его убьют, Он в третий день воскреснет. Но они не понимали, о чем Он говорит. И вот сейчас мы видим глубину этого непонимания. Они идут в Иерусалим. 3 года они следовали за своим учителем, может быть, даже немножко больше. Они терпели и зной, и холод, они терпели там презрение, поношение от книжников и фарисеев. Но в то же самое время они уже почувствовали, что у них есть некоторая сила, которую дал им Господь, которую дал им их учитель. Он же послал их проповедовать Царствие Небесное, и несмотря на то, что ограничил их в некоторых, можно сказать, потребностях, да, там много не ешьте, много не пейте, долго не разговаривайте, Он дал им силу изгонять бесов, лечить больных, воскресать умерших, и они силу эту почувствовали. Даже когда в каких-то селениях их не принимали, вот как в самарийском селении однажды не приняли Христа, апостолы настолько чувствовали эту силу, они подошли к Господу и сказали: «Господи, давай мы помолимся, вот как Илья пророк молился когда-то, и с неба камни и огонь падут и испепелят это селение». То есть они чувствовали, что молитвой они могут совершить многое. И вот они шли в Иерусалим и надеялись, что их учителя признает весь народ, признает, наконец, и старейшины народные, и книжники, и фарисеи, и он будет царем Израилевым. И, конечно, если они вместе с царем претерпевали все, так сказать, тяготы пути, конечно, они надеялись вместе с царем разделить и все радости воцарения. И поэтому кто будет справа, кто будет слева, кто будет ближе всего, кому больше всего дивидендов достанется от этого воцарения, для них имело большое значение. Они уже мысленно вот делили почести, награды, кто справа, кто слева. Ну, во-первых, мы скажем, что кто справа и кто слева, мы легко можем узнать, если мы посмотрим на иконостас любого храма, на диесезный чин, так называемый вот диесезный, моление, когда в середине этого ряда находится икона Христа, а справа и слева в молитвенном обращении к Нему стоят угодники Божии. Так вот, первыми к Нему, самыми близкими стоят, это Божия Матерь и Иоанн Креститель. И тут, конечно, неоспоримы эти места, потому что Божия Матерь ближе всего к Своему Сыну и по духу, и по плоти, а про Иоанна Крестителя Господь сказал, что нет никого больше из рожденных женщинами, как Иоанн Креститель. И только потом уже за ними идут ангелы, архангелы, после этого уже идут и апостолы, Петр и Павел, и другие апостолы. Но мы с вами можем вспомнить о том, что справа и слева от Христа были не только святые люди в определенные моменты Его жизни. Когда Он был распят, справа и слева от Него оказались 2 разбойника. И если бы Господь исполнил просьбу своих учеников каким-то образом, да, вполне могли они оказаться на месте этих разбойников, и неизвестно тогда еще, как бы они заговорили, как бы они повели себя в эти моменты, когда они ожидали наград, вот, орденов, медалей, почести, славы, а тут такая бесславная смерть. мы видим, что практически все ученики, не только Петр, отрекся от Христа. Петр, может быть, он как по гордости, по самонадеянию. А остальные просто, как написано в Евангелии, в страхе бежали. И вот поэтому, когда мы чего-то просим у Бога, нужно нам задаться вопросом, а что мы просим, так ли это нам нужно? И на всякий случай задаться вопросом, а нет ли уже у нас того, что нам необходимо?
Наверное, этому и стоит посвятить оставшееся время поста. Фактически остается одна неделя, следующая неделя, уже через неделю, точнее, уже Страстная Седмица начинается. Наверное, и стоит потратить вот это оставшееся время на то, чтобы как-то изменить свою жизнь к лучшему. И примеры тому как раз вот есть,
да,
у нас.
Да, как раз у нас есть. И нужно не забыть вот в эти оставшиеся дни, в эту последнюю неделю исповедаться и причаститься святых Христовых тайн. И нужно помнить, что Великий пост, который закончится через неделю, вот он, хотя закончится и праздничными событиями, Лазаревой субботой, входом Господним в Иерусалим, но после этого будет Страстная неделя. И вот Страстную неделю нужно постараться прожить со Христом. Вот мы прочитали об учениках Христовых, которые уже делили места возле своего учителя. А хочу напомнить, что не все были вот такими глухими и погруженными в свои мечты и в свои переживания. Как мы читаем в одном из Евангелий, апостол Фома слышал эти слова Христа. И апостол-евангелист, который об этом пишет, он констатирует, ну, можно сказать, такую вот мрачную решимость апостола, который сказал, пойдем и мы умрем вместе с ним. И вот когда мы через неделю после Пасхи будем праздновать уже, ну, так называемую Красную Горку, вот антипасху, неделю о Фоме, вот не случайно Господь явился именно ему. Не случайно Господь именно его укрепил в вере, потому что он проявил такую любовь ко Христу, которую не проявил никто. Все готовы были делить лучшие места между собой. Он один готов был пойти и умереть вместе со своим учителем. И вот эта вот его готовность, наверное, должна, ну, хотя бы немножечко передаться и нам. Вот мы 40 дней вот, бьемся со своими грехами, бьемся над исправлением самих себя. У кого-то получается, у многих не получается, а у большинства, наверное, вообще ничего не получается. Но это я сужу грешным образом таким по самому себе. И поэтому тут одна надежда на Бога, что когда мы придем к Страстной Седмице и будем следовать за Ним, будем видеть, как Он умирает за нас, может быть, вот эти вот наши греховные смущения, какие-то магниты, так сказать, поступки, от которых мы не можем, с которыми мы не можем справиться, может быть, они в конце концов умрут вместе с нами. И когда воскреснет Христос, мы скажем друг другу, Христос воскрес, воистину воскрес. Может быть, тогда вот обновится и наше грешное существо, и какие-то грехи, умерев с нами, не будут уже больше возобновлять свою власть над нами.
Я благодарю вас, отец Андрей, за участие в нашей программе. И мы продолжим наш разговор уже в следующую субботу.
Помоги нам, Бог, прожить эту неделю и следующую субботу, подумать о том, как нам нужно жить дальше.